Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 2 мая. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Иностранцы». И сегодня наш гость – турецкий журналист Яшар Неизбаев. Яшар, добрый день.
Добрый день.
Смотрите, ну, я вас представляю, турецкий журналист, а не корреспондент турецкого информационного агентства «Джихан». Объясните.
Да, вот несколько дней назад мне поступило сообщение о том, что наше агентство больше не нуждается в новостях из России, и, соответственно, получается, меня как бы уволили. Хотя аккредитация у меня продолжается, МИДовская, и я еще работаю.
Но вообще, что это означает, что агентство «Джихан», турецкое информационное агентство, не нуждается в новостях из России? Это значит, что в Турции теперь новости, российские новости не востребованы?
Нет, дело не в этом. Там на самом деле это просто был акцент, сделан на новостным агентством, но в действительности это говорит о том, что... Не только же я был уволен, там было около 400 журналистов уволено с начала этого процесса, когда отобрали наше агентство и газету вместе. Ну, в общем, холдинг весь был подмят под правительство турецкое, и начались увольнения. И вот несколько дней назад пришло сообщение не только мне, но и всем иностранным корреспондентам, которые писали для информационного агентства «Джихан». А «Джихан» — это одно, не даже одно, а самое крупное частное агентство, не государственное, которое сеть по всему миру иностранных корреспондентов. У другого такого агентства в Турции не было. Есть, возможно, агентство, оно еще одно, но оно государственное, это понятное дело, у них как бы другие возможности, поэтому они это могут себе позволить. А такое, как вот частное агентство с таким широким, с такой широкой сетью, это только было у «Джихана».
И все-таки, возвращаясь уже не к интересу нынешнего агентства, а к российским новостям, вы полагаете, как я понимаю, что это скорее какие-то организационные вопросы, но все как часто в Турции в средствах массовой информации пишут о том, что происходит, к примеру, в Москве?
Знаете, вот очень хороший вопрос, потому что я только сегодня прочитал одну очень интересную работу института, турецкого института. Там некий эксперт Керим Хас написал про то, как в Турции очень неправильно складывается восприятие в турецких СМИ. Он провел некий анализ и очень хорошо описал вот это неправильное восприятие. Например, одно из интересных моментов это в том, что вот это СМИ, которые уже в подавленном своем большинстве проправительственное, оно пишет, что скоро все наладится с Россией. И нужно только подождать. Второй момент – это то, что Москва хочет на Ближнем Востоке курдское государство, что на самом деле неправда. Ну, то есть она пытается такую создать, знаете, негативную картину в отношении, чтобы у турков вот это созрело националистическое уже негодование в адрес России. Третье – это условия там, падение российской экономии, что якобы вот российская экономия падает, люди будут недовольны и так далее. Вот такого рода, то есть, что в России все плохо, поэтому туристы нет. То есть не потому, что у нас отношения плохие, они просто не могут ехать.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что вот так вот, если выйти на улицу где-нибудь в Стамбуле и спросить человека, ну, более-менее продвинутого с точки зрения СМИ, а почему нет русских туристов, он скажет что?
Да, вот он так и скажет, то, что ему навязывают, он это и скажет.
У русских просто нет денег, они не могут набрать денег на поездку.
Да, вот экономика, санкции и так далее, это влияет на российскую экономику. Ну, видите, если министр туризма говорит о том, что 2,7 миллионов туристов посетят Турцию, ну, это же вообще такой нонсенс. Если говорить о цифрах, там такое серьезное падение, что...
Турецкий журналист Яшар Неизбаев с нами, это прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, через СМС писать, через Телеграм, через сайт и через Твиттер. Ну, в общем, вы знаете, как связаться со студией. Вот Виталий 44-й через сайт пишет. А случай с вашим агентством можно причислить к притеснениям свободы слова?
Ну, конечно.
А я добавлю от себя. Ну вот, а кроме вас кто-то причисляет его? Да, то есть
нет, знаете,
как-то обсуждается.
Вот в действительности и элита, турецкая элита, они ну, думающие и читающие население Турции, да, они видят в том, что видят проблему. Я могу сказать, что их около 50%. То есть, опять же, вот я всегда люблю подчеркивать и хочу все время это подчеркивать, что Турция это государство, это не Эрдоган, это разные мнения. Это, по крайней мере, пока до сих пор, и слава богу, это 50 на 50. как минимум. Или 51-50, 49.
Вот. Ну, когда общество делится столь серьезно, это говорит о серьезных напряжениях в обществе.
Да, и серьезно, да, действительно, и как раз и,
подождите, это то есть, обсуждается. Вопросы, к примеру, политики Эрдогана вот так вот должны очень болезненно обсуждаться.
Они болезненно людей. И обсуждаются. Вот недавно, наверное, вы тоже заметили, было даже, были баталии в парламенте. Это как раз-таки
это,
все.
Это отдельный вопрос, мы к нему еще вернемся.
Но они серьезно обсуждаются, и общество в Турции, оно политизировано. Это не единое мнение, все думают по-разному, ну, по крайней мере, нет. Как я уже говорил, два лагеря.
Ну хорошо, вот 692-й тогда формулирует вопрос. То есть в Турции кончилась свобода слова, началась пропаганда?
Ну, это да, вот с недавних пор, когда постепенно были захвачены очень серьезные СМИ, вот, например, в прошлом году, в октябре, это были две газеты, два телевидения, потом это вот опять газеты.
К сегодняшнему моменту уже можно сказать, что поляна вытоптана?
Я могу сказать, у меня такая оценка.
И все равно 50 на 50, откуда берут информацию?
Потому что это непримиримые, они никогда не примирятся.
А, вот так?
Да, это вот такое, знаете, у них, это общество, турецкое общество, оно всегда разделялась на подобные взгляды, на правых и левых, на радикальных там националистов, на умеренных националистов, на умеренных исламистов, на там левых взглядов людей. То есть это и так было всегда, но вместе с этим была свободная СМИ. Турция была действительно до недавнего времени абсолютно демократичная страна с ценностями демократии, где была абсолютная свобода слова. А вот сейчас, и, к сожалению, Европа тоже закрывает на это глаза, и турки все на оглядку, вот эти 50%, которые не поддерживают Эрдогана, смотрят с оглядкой на Европу и Запад, и
Америку. Про Европу и про оглядку. Виталий 44-й тоже вспоминает вот эту историю с Яном Бёмерманом.
Да.
А ее забыли, всю эту историю? Ну, вроде как Меркель пошла навстречу.
Да, к сожалению.
Что об этом говорят в Турции? Ну, вот эти единые средства массовой информации.
Они говорят о победе. Они пишут о том, что вот тут, конечно, они каждый день трубят о том, что Германия согласилась, дала там разрешение на его судебное разбирательство. Ну, то есть все, что связано с этим человеком, конечно, они с огромной радостью описывают. Знаете, вот и нужно... Я еще взглянул на цензуру, которая последняя, вот за последние 3 месяца, по-моему, была в Турции. И была такая цифра. 83 человека были осуждены за оскорбление Эрдогана за последние 3 месяца. 53 из них это журналисты. Вот. Вот такой момент. То есть про Эрдогана ничего сказать нельзя. Не критиковать, не высказывать.
Это может расцениваться как оскорбление президента.
Знаете, это да, это есть вот, это любая критика, серьезно. Ну, наверное.
Нет, но ведь наверняка там кто-нибудь позволял себе больше, чем предусмотрено.
Да, наверное, закон. Все-таки это не...
Тем более, когда вы говорите, что в обществе настолько все напряженно.
Да. Ну, сейчас, видимо, закручиваются гайки в турецком обществе, и даже малейшие...
Это привычно для общества турецкого. Мы же не очень хорошо знаем историю современной Турции.
Наверное, некоторые люди могут переходить рамки, но из того, что мы наблюдаем, вот то, что связано с журналистами, это не те примеры, когда можно сказать, вот, да, с Бёмерманом, например, мы согласимся. Я сам слушал этот стих, я его читал по субтитрам, и я удивился, что вообще вот такое возможно читать. Да, там действительно было оскорбление. Но все остальные случаи, которые связаны с Турцией, там совсем другие истории. Там какая-то простейшая критика уже, она...
Нет, подождите, ладно, давайте тогда с другой стороны. Вы ведь знаете, что в Европе уже реагируя на Бёмермана, появлялись разного рода картинки, на которых Эрдоган выступал победителем. И это были еще более оскорбительные картинки, что в Турции об этом пишут.
Но это ну, видите, мы же говорим о том, что Турция разделена, да, идеологически, там, на примиримых, непримиримых, согласных, несогласных, поэтому какая-то часть пишет, да, и вот, видимо, вот те, которые позволяют себе публиковать некоторые, там, карикатуры или картинки, или высказывания, да, они им незамедлительно... поступают не угрозы, а предупреждения. Кстати, вот недавно был случай очень-очень такой, мне кажется, с одной стороны смешной, трагикомичный мужчина, который избил свою жену и, попав в суд, он сказал, что я это сделал, потому что защищал честь и достоинство президента.
Ну да, представляете себе, жена была недостаточно хороша.
Да, она оскорбила
когда,
Эрдогана.
Когда говорила о президенте. Да. Скажите, но это кому выгодно-то? Вот когда Германия, ну, насколько я помню, Меркель, она так или иначе попыталась уже смикшировать свою реакцию, реакцию, вроде как пожалела о том, что...
Ну, она пожалела о том, что она высказалась раньше времени, но она не пожалела о том,
но
что она
не
дала
изменила. Ход. Да-да-да. Так вот, это почему? Есть объяснение?
Ну, наверное, тоже она понимает, что как-то... Это, наверное, какой-то пиар-ход тоже у нее.
Нет, но Меркель что, не может поссориться с Эрдоганом?
Да. Получается так. Хотя вот говорят, что она из-за своего вот этого поступка, она, наверное, как-то пострадала. Из того, что я читал в новостях, я особо так немецкую новость не слежу за ними, но в связи с вот этим случаем, да, видимо, у нее тоже какие-то проблемы с электоратом, насколько я знаю. То есть у нее падает ее популярность. Возможно, это было какое-то вот сказать это, и какая-то часть, услышав это, будет, ну... как бы заблуждение войдет, и подумаешь, что она извинилась за то, что она вообще разрешила вот этот судебный процесс.
Это может быть влияние турецкого электората.
Да, вот, и то, что там большое количество турков. Я не знаю, насколько они голосуют за Меркель, и какой процент вообще, в общем-то, действительно поддерживает Эрдогана в Германии, я этого не знаю. Я не обращал внимания на выборы последние, но я знаю, что вот в России, да, еще раз вот хочу это подчеркнуть, чтобы знали, что в России живут те турки, которые не голосовали за Эрдогана, за его партию. Только 25% из проживающих в России голосовали за него. Вот. И вот вы спросили по поводу того, почему, да, то есть нельзя ли ссориться с Эрдоганом. Ну да, вопрос беженцев, это очень серьезный вопрос, и мне кажется, вот Европа каким-то образом очень побаивается, и Турция использует эту карту беженцев в своих целях и
насколько,
успешно.
Насколько эффективно и успешно мне можно использовать. Успешно. Вот, я не знаю, правильно я буду называть, Хюриет, да. Угу. Издание пишет про 48 критических часов для Турции.
А, это говорится, это было вчера, по-моему, потому что сегодня.
Вроде как сегодня истекает, да. Что это значит? Что вот эта карта может быть использована и для того, чтобы Турция получила безвизовый въезд?
Ну, видите, здесь, да, вот если так посмотреть, получается такая
это
ситуация.
Это вообще серьезно.
Смотрите, если Турция, Европа скажет, вы не смогли решить те, вот, по-моему, там было 72 пункта, вы
да,
не смогли...
до сегодняшнего дня, надо просто объяснить, до сегодняшнего дня Турция должна ответить положительно на все требования Европы, после чего гражданам Турции может быть разрешен безвизовый въезд.
Да, там с июня месяца вроде безвизовый режим начнется между Турцией и ЕС.
Чего ждали много лет.
Да, и вот здесь такой вопрос, но если, допустим, Европа не дает добро, но тогда Турция начнет опять разыгрывать карту беженцев. И, хотя, знаете, я очень много слышал скептического в отношении вот этих безвизового режима, и туркам всегда очень трудно давались вообще визы в Европу, вот сколько я себя помню, хотя вот до последние дни от своих друзей турков я слышу, что им, наоборот, в последнее время очень даже нетрудно дают возможность, очень легко получают, за два дня некоторые получают.
Но вот есть же какие-то прогнозы? Сегодня еще можно об этом говорить, потому что вот часов-то пройдет, и будут уже результаты.
Я же говорю, я слышу скептически, я очень много скептических, даже я конечно, задаюсь вопросом, это потому что я сам, так скажем, критически настроен, да, в адрес правительства Турции, или все-таки действительно мне попадаются объективные там комментарии, и в основном это то, что им не удастся, что Турции не удастся получить безвизовый, что это был некая игра со стороны Европы, то есть заманивание. А для турков это давало, для правительства Турции, некоторые политические очки, поэтому это такая политическая игра, и мы сегодня действительно узнаем, что это было.
Узнаем, действительно. Еще раз напомню, сегодня истекает так называемые 48 критических часов. Турция борется за право безвизового въезда. До сегодняшнего дня, до конца сегодняшнего дня, Турция должна ответить правильно на все вопросы, которые поставлены перед ней Евросоюзом, принять необходимые изменения в законодательство, насколько я... Ну, там очень много, на самом деле, условий, при которых это может быть. 692-й спрашивает, нет ли схожести по свободе слова? Мы ведь начали с этого... Между Турцией и Украиной. И дальше пишет, недаром же страны дружат против России сейчас.
Я не могу, честно, я просто не очень следил за схожестью между Украиной. Я думаю, не очень так правильно вообще искать какие-то схожести с какими-то странами, потому что это всегда будет...
Нет, ну как, всегда же...
Ну, мало, мы сейчас будем с Америкой сравнивать, с Западом,
вот,
с Россией даже кто-то будет
сравнивать. С кем-то против кого-то.
А это, ну, с кем-то, конечно.
Ну, вот Турция с Украиной.
Вполне, это, мне кажется, само собой такая очевидная вещь, подразумевающая, что да, конечно, когда у тебя общий такой, ну, не знаю, можно ли назвать, этим словом враг, конечно, могут государства дружить против, но...
Но тогда надо попытаться понять, кто еще друг Турции. Понимаете? Если Турция дружит с Украиной,
я задаюсь вопросом,
потому что у них общий враг Россия, ну, если вот в таких определениях, да, то тогда важно понять, с кем еще дружит Турция сейчас. Вот, например, со Штатами Турция дружит?
Я думаю, дружит. В целом страна, конечно, дружит. В целом она дружит и с Западом, и с Штатами, да.
Ну, в чем проблемы тогда этой дружбы?
Проблемы, потому что вы имеете какие-то споры возникают временами. Но это, мне кажется, такие нюансы, когда, вот, например, говорят, да, вот Эрдоган хотел, то есть Америка все время ожидала, что Эрдоган войдет в Сирию, а Эрдоган ожидал, что Америка войдет в Сирию, он как-то этим поможет. Но и так они друг друга ждали до тех пор, пока Россия вдруг не взялась за этот вопрос и обломала всем, получается, игру, вот, своими успешными операциями.
Нет, просто тут ведь важно понять, что это о качестве дружбы. Вот, например, еврокомиссар, он же говорит про свободу слова в Турции.
Знаешь, это же говорят, ставится как проблема для Эрдогана. Говорят, что очень слабо говорит, потому что даже я вот читал сообщения, опять-таки, журналистов турецких, которые вот попали под раздачу, да, правительства Турции. Они говорят, что вот эти высказывания Запада, оно очень слабое. И как раз-таки поэтому, вот это, можно сказать, либеральная часть Турции очень-очень обижена на Меркель, которая, на Европу, которая вот эти доклады по правам человека, по правам прессы и так далее откладывала до выборов. То есть после выборов она отложила до тех пор, пока не пройдут выборы. А это очень сильно повлияло на электорат. То есть, получается, Запад каким-то образом, наверное, подыгрывает, получается, Эрдогану. То есть они действительно все объективно оценивают, что у них будут трудности. Единственное, что их может спасти, это политика Эрдогана, которая будет сдерживать такое количество беженцев. Уже говорят о том, что, возможно, дадут...
Ну хорошо, то есть Запад видит только Эрдогана как лидера такой вот более-менее понятной Турции. Может быть, что-то не так, но более-менее понятно.
Мне кажется, она противоречит своим ценностям, Запад.
Вот хорошо, пусть противоречит, но а кто-то есть вместо Эрдогана? Вот вы говорите 50 на 50.
Ну, это вот 50 на 50, но вот эти 52-я часть, 50%...
У них нет своего Эрдогана.
Ну, там уже несколько партий, они раздроблены, они, к сожалению, не смогли договориться после июньских выборов, и поэтому как раз все это и произошло. Были очередные выборы, потому что в июне прошли одни, потом досрочные, и вот...
То есть Западу просто получается не из кого выбирать?
Да, и... То есть оппозиция показала несостоятельность договариваться. Договориться они не смогли создать коалицию, и получили в результате... свое, то есть снова, по заслугам.
Снова Виталий, 44-й. Примерно о том же, о чем мы сейчас говорим. Майдан в Стамбуле возможен в той или иной,
да,
форме?
Не Майдан в том виде, как это принято в России воспринимать, да, что нечто негативное и прозападное, да, вот как это обычно, я насколько думаю, здесь воспринимается, а когда действительно люди вот могут своим недовольством в один момент...
Но это будет прозападное недовольство?
Нет, знаете, наоборот, в Турции, если даже хоть кто-то приедет из Запада, вот я много раз слышал...
С печенькой.
Да, и их просто сами вот эти протестующие, они очень негативно от них отреагируют, потому что в Турции это левое движение. Оно никак не приемлет это какие-то подачки или какой-то позитивный подход из
Запада. Но если
это
левое движение, чего они хотят? Эти люди хотят...
Они хотят секуляризма. Вот, кстати, шел вопрос же секуляризма, вот недавно был очень серьезный, когда вышел председатель парламента и сказал, в Турции не хочет в новой конституции, не нужно использовать секуляризм, то есть она будет исламская конституция. И это вызвало очень большой спор, уже такую волну, что даже сам Эрдоган сказал, нет, секуляризм это важно, что он будет. И вышел премьер-министр Давутоглу, и все практически важные советники, первые лица, вторые и третьи, они сразу заявили о том, что нет, ни в коем случае, они увидели эту
и
волну.
И все-таки левые взгляды, вот здесь, например, когда мы говорим о левых взглядах, это, как правило, попытка вернуться к какому-то варианту социализма.
Это, знаете, такого французского, я так понимаю, французского рода лаицизм, секуляризм, то есть не то, как это мы вот именно воспринимаем в России, да, когда мы думаем, что это ностальгия по Советскому Союзу. Нет, конечно, там в России, в Турции это другое. Там это кемализм. Вот.
Ага.
Да, но это у них свое понимание. Это социализм, но это не в таком виде, как вот вы сейчас сказали.
Про 1 мая. Да. В Стамбуле во время празднования 1 мая в ходе столкновений полиции с демонстрантами задержаны, я читаю по ленте новостей, 207 человек. Да. Для Турции вообще это праздник?
Вот это, знаете, для кого праздник? Это праздник для рабочего класса, но это в основном праздник для левых, и есть часть, которая абсолютно...
Это не государственный нет, это праздник.
Последнее время государство более положительно. То есть раньше была очень сильная антикоммунистическая... В государстве было очень сильное распространено антикоммунистические настроения, поэтому все, что связано с 1 маем, это воспринималось негативно. Потом со временем даже было, позволили даже названию коммунистическая партия, то есть уже это было не так негативно воспринималось. И сейчас уже 1 мая это для многих рабочих, это можно сказать, вот не для тех 50%, которые не согласны, потому что их это уже другие. Вот здесь уже, да, действительно, люди левых взглядов, таких социалистических, так скажем, которые симпатии, может, смотрели на Советский Союз, вот такого рода люди, это для них это праздники, они собрались, они просто пытались, вот эти 207 человек задержанных, они пытались прорваться на площадь Таксим, которую в какой-то момент, я так полагаю, немножко все-таки из страха, правительство из страха, что они там засядут, придумали такую надуманную причину, что есть угроза безопасности, что есть некая наводка о том, что будет террористический акт, и закрыли...
В общем, для вашей же безопасности туда пройти нельзя.
Да, сказали так и не пустили, и поэтому произошли вот эти стычки.
Все-таки интересно про 1 мая, ведь, если я правильно понимаю, так или иначе, на государственном уровне про 1 мая заговорили ровно при Эрдогане. До Эрдогана ведь в Турции не было 1 мая, да, как государственного праздника. Вот за эти, сколько там, 7 или 8 лет прошло, как-то поменялось отношение Эрдогана к 1 мая? Ведь сначала это был государственный праздник, если я правильно понимаю.
Смотрите, он на самом деле в Турции, вот Эрдоган, когда начинал свою карьеру, он очень... Почему его поддержали? Потому что понимали, что он...
Говорят же, это был другой Эрдоган.
Это был другой, потому что он был из той части населения, которая на протяжении долгих лет была притеснена. И поэтому и левые, и либералы, и люди других взглядов, которые... были немножко отдалены от такой государственной идеологии, которая на протяжении 70-60 лет, ну, многих лет, начиная там, с 1920-х годов, эти взгляды, они были очень сильно распространены, и поэтому меньшинства некие, там, особенно мусульманская часть населения, да, и те же самые коммунисты, они были очень отдалены от всего. И были, ну, их действительно очень серьезно притесняли. И вот, когда пошел Эрдоган, он как бы действительно, он вот провел эти либеральные изменения, даже 1 мая, 8 марта. Раньше 8 марта практически собираться нельзя было. Бедные женщины получали вот этими дубинками по голове. Очень много картин. Все время Европа об этом говорила и как бы упрекала этим Турцию. И тут вдруг вот эти изменения, очень серьезно, положительные изменения пошли. Да.
У нас полторы минуты осталось, а вы уже упоминали про эту драку в парламенте, поэтому чуть подробнее, хотя бы за минуту. Вот вы рисуете такую картину, в общем, каток идеологический, в СМИ все закрыли, поляну, что называется, расчистили. А тогда почему люди дерутся в парламенте? Ну, там еще есть свобода слова.
Конечно, во-первых, в парламенте еще находятся люди, которые были избраны разными электоратом разных слоев общества. Это абсолютно... Действительно, вот парламент Турции, он говорит о том, насколько...
Неужели Эрдоган не может с ними договориться?
Ну, понимаете, большинство-то у Эрдогана, поэтому...
Ему не нужно.
И не нужно, потому что, я же говорю, по большинству любой закон может проходить, кроме конституционных, которые нуждаются в больших голосах, они и так проходят. И вот в моменты, когда пытаются там что-то обсуждать, и некая часть чувствует, что правительство, да, правящая партия уже вот-вот проведет какой-то закон, который на самом деле неприемлем для государства, для общества, они очень серьезно реагируют, конечно, они там дерутся. Они противостоят этому, спорят очень серьезно. Ну и еще очень часто они, знаете, это же все еще в прямом эфире. Есть специальный канал даже в Турции, который показывает все в прямом эфире.
Все, что происходит все, в парламенте, в Турции день. Можно
есть,
смотреть.
Есть, да? Такой канал «Парламент», так и называется. И там показывают вот эти споры. И можно услышать, как они, с чего вдруг начинаются споры и так далее.
Турецкий журналист Яшар Ниязбаев был сегодня в программе «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.